Центральный буфет.
13:35. Мы приветствуем вас. Центральный буфет. Работа начинает. Ольга Байкалова в студии.
И Рыбка Сергей, здравствуйте.
Ну, и видите, мы сегодня стартуем без всякого карнавала, без всяких притопываний. Просто потому, что у нас сегодня гости, как-то не хотели его напугать и смутить его. Константин Малафеев у нас в гостях, председатель правления благотворительного фонда святителя Василия Великого. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы просто обычно так энергично здесь начинаем, но вы помимо того, что пришли к нам, чтобы беседовать о благотворительности. Вы, естественно, и в различных информационных сообщениях у коллег сегодня упоминаетесь как человек, которого в Киев вызывают на допрос. К этому обратимся. Но штука вот какая. Вы занимаетесь благотворительностью, и ну, здесь также у меня в титре написано «предприниматель». Но как предприниматель вы основатель инвестиционного фонда Marshall Capital. Это ваше основное поле деятельности, верно?
Нет, мое основное поле деятельности – благотворительность.
Почему за это хватаюсь все-таки? Хотелось просто такой патриотический маркер, что ли, здесь применить. Вы компанию свою, вот этот фонд называете Marshall Capital или Marshall Capital?
Ну, я уже давно его не называю Marshall Capital, примерно года три. Uh-huh. Вот, это просто по традиции ваши коллеги копипейстом берут название из старых текстов. На самом деле мы давно называем это группой Marshall по-русски.
Uh-huh. И это принципиальный момент, чтобы по-русски это именовалось.
Это принципиальный момент, но на самом деле я уже какое-то время не занимаюсь бизнесом активно, я являюсь только инвестором, а другие люди управляют моими деньгами, а я занимаюсь 95% своего времени общественной деятельностью и благотворительностью.
Ну и все-таки, как вывод, вы сторонник того, чтобы в наименованиях российских структур, российских компаний, российских фондов, групп, бизнес-групп, использовать русские выражения?
Не могу сказать, что это моя такая специальная позиция вообще в отношении всех компаний на рынке, но то, что касается конкретно моей, да, наверное, да.
И тогда коротко, а как само название Marshall Capital появилось?
Ну, это долгая история, знаете, когда придумывается...
Не до того.
Когда придумывается название, это всегда так случайно, можно сказать, получается.
Хорошо, просто сейчас вот в эти дни все так или иначе себя идентифицируют, скажем, градус патриотизма в собственном организме демонстрируют, кто-то бургерами плюется, кто-то настаивает на том, что нужно избегать иностранных слов и выражений в речи, не знаю, в публикациях. Кстати, коротко по поводу бургеров. У вас есть претензии какие-то к вот такому блюду?
Знаете,
американскому традиционному?
Я никогда не любил Макдональдс.
Окей. Хорошо. Тогда от всех этих мелочей, так это для почину фактически было, к новостям минувших выходных вас и ряд политиков, ряд чиновников российских МВД Украины вызывает в Киев на допрос. Вы подозреваемые в финансировании и содействии ополченцам на юге, на юго-востоке Украины. Там Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Шойгу. Вы в том числе съездите, поговорите там с следователями киевскими, украинскими.
Вы знаете, я, опять же, не имею никакого присутствия в Твиттере, через который, я так понимаю, некто Аваков ведет всю свою жизнедеятельность в виде квази-министра внутренних дел Украины. Хочу напомнить, как законопослушный гражданин, что Аваков находится в международном розыске как преступник, поэтому, наверное, в том случае, если некий преступник вызывает тебя, как это называется в их мире, на стрелку, вот, наверное, я как законопослушный гражданин должен сообщить об этом просто в правоохранительные органы, что я, безусловно, сделал. Вот, поэтому это теперь задача правоохранительных органов заниматься местонахождением Авакова и доставлением его, собственно говоря, к месту пресечения, где там его в Российской Федерации собираются арестовывать.
Вы действительно написали какой-то документ, обратились к правоохранителям, что вот вас какой-то неизвестный человек призывает
куда-то явиться. Это не был документ, это был устный сигнал.
Хорошо. А может быть, тогда еще какие-то сигналы были и еще последуют, потому что читали мы о том, что вы еще весной собрали около 30 миллионов рублей для того, чтобы направить их в Севастополь, конкретно детям, которые там на излечении в клиниках, в больницах находятся. Эти средства предоставлялись, и как раз там, в Киеве, по ту сторону, на Украине, эти средства где-то застряли. Вот могли бы описать судьбу этих средств на текущий момент? Обращались ли вы куда-то, в какие-то инстанции, чтобы эти деньги оттуда все-таки добыть?
Да, мы этим занимаемся вместе с администрацией города Севастополя, потому что эти деньги предназначались им, и они являются тем субъектом, который правомочен эти деньги получить. Поэтому ситуация действительно не очень хорошая, потому что, с одной стороны, мы собрали у людей деньги, несколько там, тысяч человек участвовал в том, чтобы эти деньги дать, а до севастопольцев они не дошли.
Они
технически заморожены в украинском банке на счетах администрации города Севастополя.
На тот момент не рассматривали каких-то иных способов, но уже было понятно, что ситуация крайне непростая. Вот как-то избежать взаимодействия с украинскими коллегами, украинскими банками, иначе нельзя было?
Тогда никаких других банков на территории Крыма не было, поэтому по-другому они получить не могли. Они именно поэтому попросили нас, фонд Василия Великого, помочь со сбором в России, потому что у них не было счетов в российских банках. А уже собрав, мы отправили это им на их счет в украинском. Там они, собственно говоря, и заморожены, и, вероятно, сейчас каким-нибудь нецелевым образом используются.
Но вы планируете эту историю переводить в какое-то русло такое, чтобы обратить действия киевской стороны уже во что-то криминальное? То есть куда-то что-то писали, жаловались, обращались? Ну, или это пока еще история таким криминалом не пахнет, и есть надежда, что деньги можно будет вернуть и добыть?
При том беззаконии, которое сейчас творится на Украине, вот, наверное, наши 30 миллионов рублей — это пока не самое большое злодеяние, преступление киевского режима. Как только будет с кем там вести переговоры в смысле законной власти или некой судебной власти, мы, безусловно, не забыли, эти деньги обязательно вернем и направим по подведомственности детям Севастополя.
Небольшой уточняющий вопрос. Вы занимаетесь благотворительностью только на территории России или на территории разных государств?
В основном на территории России.
А на территории Украины?
Ну, это вот так вот получилось в этот раз в связи с Крымом. И сейчас, например, мы являемся федеральным агентом, у нас есть соглашение с Донецкой Народной Республикой об оказании им благотворительной помощи как по приему беженцев, так и по доставке гуманитарных грузов. Наша ответственность заканчивается на границе. Мы передаем на границе по акту приема передачи наш гуманитарный груз на территории за границей Российской Федерации мы не работаем.
Но все-таки на границе со стороны ДНР кто принимает этот груз? Это просто приезжают люди...
Это сотрудники администрации ДНР, правительства ДНР.
И никак не контролируете распределение этих средств, этой помощи?
У нас нет такой возможности, но мы считаем, что это единственная власть, с которой возможно сотрудничать.
Говорим сейчас о ДНР, а Луганская Народная Республика, там какое-то взаимодействие есть?
Мы не занимаемся Луганской Народной Республикой.
Почему?
Ну, потому что мы все-таки не целиком российское государство, а мы всего лишь общественная организация, которая по мере сил делает достаточно много, но, конечно же, это лишь одна из
помощи. В случае взаимодействия с ДНР, кто на кого выходил в этой ситуации? Просто, может быть, в Луганской Народной Республике тоже есть люди, которые готовы с вами попросить вас о помощи, но просто нет каких-то связей, завязок конкретных.
В администрации президента и в Совете Федерации под руководством Валентина Ивановна Матвиенко собирались все общественные организации, которые занимаются сбором средств как для Луганска, так и для Донецка. Мы все координируемся, МЧС, фонд земляков Донбасса, фонд Василия Великого, некие партийные организации нам помогают. Есть Московский муниципальный щит, благотворительная организация, которая в этом участвует. Поэтому мы все как-то координируемся. Поэтому если поступает помощь для Луганска, возможно, она также как-то проходит через нас, но потом мы отдаем это кому-то, кто непосредственно работает в Луганске.
Слушайте, а вы, внезапный сейчас вопрос, а вы часто в последние дни по улицам столицы Москвы ходили?
Ой, я в последнее время только по Москве ходил, поэтому...
Вот, не натыкались на такие кубы, где сидят люди и собирают помощь для Донецкой Народной Республики, просто для Юго-Востока Украины?
Нет, не натыкался.
То есть стоят коробки такие, люди что-то собирают. Есть какие-то соображения и мнения на этот счет? Потому что, согласитесь, довольно велика вероятность, есть, по крайней мере, такая вероятность, что это какие-то мошенники, люди, в общем-то, посторонние.
Я с вами соглашусь и хотел бы обратиться ко всем доброхотно дающим гражданам, те, которые хотят помочь и действительно сочувствуют этому человеческому горю, все-таки обращаться в те организации, которые могут отвечать за то, что средства дойдут до нуждающихся. Можно зайти на наш сайт, он называется ruscharity.ru, а можно зайти на сайт novorossinform.org, где, опять же, объявлена наша акция, этот баннер называется «Народ Донбассу». Мы отвечаем за то, что каждая копейка, перечисленная в наш фонд, дойдет по назначению для покупки медикаментов, продовольствия, нуждающимся либо для медицинской помощи, тем, кто сейчас страдает там на юго-востоке Украины.
Вопрос еще вот такой у меня возник. Вы сказали, что все благотворительные организации, которые собирают помощь для юго-востока сейчас Украины, они так или иначе контролируются государством. Вот сразу стало интересно. А если эта помощь не связана, например, с юго-востоком Украины, как правило, государство контролирует деятельность, благотворительную деятельность компании, или государству достаточно просто получить отчетность?
Вообще никак не контролирует. Вот мы первый раз взаимодействуем с государством. Просто в этой ситуации, и мы... В принципе, общественные и частные организации, мы стараемся делать все сами. В этот раз мы вынуждены это делать, потому что это огромнейший поток беженцев. Конечно, нам нужна помощь МЧС, нам нужна помощь местных администраций, областей, губернаторов, поэтому, конечно, мы взаимодействуем с государственными органами.
Одно мгновение, коллеги. Сразу несколько наших слушателей пишут на портал, на СМС-портал. В торговом центре «Метрополис» на Ленинградке провели эвакуацию из-за звонка о заложенной бомбе, сообщает 38-й. 54-й пишет, в общем-то, о том же. Сейчас коллеги, услышав это у нас в эфире, свяжутся с представителями МЧС, вероятно, будут какие-то подробности. В торговом центре «Метрополис», это на Войковской, если не ошибаюсь, сейчас эвакуация проходит. Сообщения эти люди пишут на наш СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Если у вас есть вопросы к нашему гостю Константину Малафееву, тоже порталом можете воспользоваться. Для звонков в прямой эфир, вероятно, чуть позже нам понадобится телефон 7373-94-8-495, код. Ну, сейчас возвращаемся к беседе к нашей. Говорили о помощи юго-востоку Украины, конкретно Донецкой Народной Республики, а Севастополь и Крым сегодня еще нуждаются именно в благотворительной какой-то поддержке, потому что, ну, учитывая вовлеченность государства во все происходящее, необходима ли еще какая-то сторонняя поддержка от фондов, организаций, подобной вашей?
В глобальном смысле нет. Разумеется, всегда нужна благотворительная поддержка больным детям, всегда нужна бездольным старикам, они есть в любом регионе России, но глобально помощь Севастополю и Крыму не нужна.
Слушатель 96-й, простой вопрос в лоб предлагает. Какая у вас выгода с благотворительности? Спрашивает он.
Спасение души.
А как давно вы занимаетесь благотворительностью?
Все то время, когда у меня есть сколько-то лишних денег по сравнению с тем, что нужно моей семье.
И все-таки какие льготы получает благотворитель от государства?
Собственно говоря, никаких. И я, честно говоря, считаю, что это в этом виноваты сами благотворители 90-х, потому что в 90-е благотворительность была такой лазейкой, когда через благотворительность достаточно много денег уводилось из-под налогов, и поэтому государство с тех пор закрутило гайки, и так как у нас благотворительность не поддерживаема государством, мало где еще она находится в таком загоне. Поэтому это опять же, последствия поведения самих благотворителей в 90-е. У нас очень мало налогооблагаемой прибыли, которая выводится, ну, которая не подлежит налогообложению, если она идет на благотворительность. Но поскольку в моем случае это благотворительность не предприятие, компания моя частная, то я бы все равно не получал этот год.
Ваше имя находится в санкционном списке. Вот это как-то влияет на вашу благотворительную деятельность или нет?
Нет, а как это может влиять?
Ну, возможно, есть какие-то связи с зарубежными партнерами или, по крайней мере, россиянами, русскими людьми, имеющими, может быть, гражданство других государств, которые в благотворительной деятельности участвуют. Вообще, взаимодействие с иностранными, ну, даже просто друзьями, приятелями как-то ваше изменилось в последнее время после того, как вас в этот санкционный список включили?
Ну, вы знаете, политика Евросоюза, конкретно бюрократия Евросоюза, очень расходится с интересами стран, входящих в Евросоюз. Это давно уже стало такое, как бы, колониальная американская администрация в Европе. Поэтому, собственно говоря, европейцы, мои друзья, предприниматели, политики, они в основном очень саркастически настроены в отношении того, что делается в Евросоюзе. Вот, я получил огромное количество имейлов и смс в поддержку. Более того, один мой товарищ, который собирался, у которого я должен был быть шафером на свадьбе, в сентябре он переносит свою свадьбу в Москву для того, чтобы вот поддержать таким образом. Он европеец. Поэтому, конечно, никак на моих отношениях не отразилось, и все прекрасно понимают, что это сугубо политизированные идеологизированный и продавленный американцами шаг со стороны Евросоюза.
Я верно припоминаю, что в отношении вас санкции только Евросоюз принимал. Соединенные Штаты вами так пристально еще не интересовались.
Да, пока... Пока да.
Для вас пребывание в этом списке людей, подвергшихся санкциям, в этом есть что-то такое статусное? Вы испытали какое-то чувство, сравнимое с гордостью, может быть, что вот на вас обращают внимание?
Ну, я воспринял это как повод для анекдотов, собственно говоря, как бы большинство, кто там находится, потому что, конечно, при встрече с другим санкционером возникает некая корпоративная солидарность, хлопанье по плечу, а вот и тебя сосчитали. Вот поэтому в основном все по этому поводу иронизируют.
Продолжая разговор о статусных вещах, а быть благотворителем сегодня в России — это такое, с точки зрения статуса, серьезная вещь? Или к этому есть какая-то привычка, и уже людей не воспринимают как людей каких-то по-настоящему особенных? Вы чувствуете себя особенным человеком, когда вас представляют именно как благотворителя?
Я считаю, что православная благотворительность и благотворительность на Западе очень отличаются. Православный благотворитель, в принципе, делает это не ради похвалы, не ради известности. А я, собственно говоря, тоже помимо своей воли, вот выступаю сейчас, рассказывая о том, что я делаю, потому что мы знаем, что в Писании сказано, что тот, кто получает награду здесь, не получит ее там, в вечной жизни. Поэтому всякий, кто услышал спасибо за то, что он сделал здесь, уже там не получит. Это сильно отличается от западной, где это часть социального статуса, где это социальное признание, где называют своим именем университеты, факультеты. Поэтому это очень по-разному. Для меня этот статус ничего не значит, он меня тяготит, но опять, к сожалению, не по своей воле, вероятно, в связи просто с размерами нашей деятельности и с тем, что мы соприкасаемся с публичными сферами, вот я стал известен как благотворитель. Не более того, никогда к этому не стремился.
Рассуждая о методах, которые благотворителями используются, тут слушатели просто очень ухватились крепко за историю о том, что на московских улицах действительно люди собирают средства в помощь Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике. Вы уже сказали, что да, нужно максимально осторожно к этому подходить, но в принципе как метод, вот сбор средств на такие глобальные цели, сбор... ну, так вот, по миру практически, да, когда на улице стоят люди и собирают деньги, там, по 50, по 10 рублей, не более того. Это эффективно? Я понимаю, что с точки зрения
объема
культуры православной, наверное, да, это, ну, очевидно, положительное впечатление производит на всех и положительное влияние на всех оказывает. Но вот это эффективно, это полезно? Можно таким методом собрать средства, которые окажут серьезное влияние на
ситуацию? Я буду с вами предельно честен, конечно, нет. И я лично не поддерживаю эти методы. Я считаю, что даже если это не мошенничество, то, к сожалению, то, что собрано, это не настолько много по сравнению с тем, что на каждом вот таком там хорошем поводе появляются спекулянты и мошенники. Поэтому я бы все-таки использовал интернет или какие-то другие более защищенные способы пожертвований.
А вот кто-нибудь из известных политиков или бизнесменов, зная, что вы занимаетесь благотворительной деятельностью, зная, что вы собираете большие гуманитарные грузы для того, чтобы отправить на юго-восток Украины, они к вам обращались?
Да, конечно.
С предложениями?
Ну, мы постоянно сотрудничаем. Мы сотрудничаем, например, с Павлом Астаховым все время, потому что он тоже этим занимается. Как омбудсмен по делам детей, он принимает здесь детей, помогает с их размещениями. Есть бизнесмены, которые оказывают поддержку, постоянно звонят. Например, они собирают фуры в Москве, они не знают, как их отправить. Очень много было... Почему мы взяли на себя вот эту координацию? Потому что были такие истории. Там кто-то, у кого-то, родственница работает в больнице, там, не знаю, в каком-то городе в Донецкой области. И вот она написала гигантский список медикаментов. Человек по... прекрасному душевному порыву все это собрал, купил, загрузил в фуру, а дальше он не знает, что с этим делать, потому что как-то граница пересечет, потому что украинцы не открывают гуманитарный коридор. Вот, поэтому в этот момент вот он звонит, и мы ему помогаем, потому что те, кто не позвонили, они зачастую отправляют машины на деревню дедушки, они не проходят, и, к сожалению, вся эта помощь может просто испортиться.
Говоря о гуманитарных коридорах, как раз 51-й спрашивает на СМС-портале: ваша позиция, правильно ли, что Россия предоставила гуманитарный коридор пленным, ну, почему-то он их именует пленными, пленным военным Украины. Речь идет о тех более 400 украинских военных, которые сегодня перешли границу, попали на территорию России. Ну, дальнейшая их судьба, предположительно, это возвращение обратно на родину. Но вот могли бы по этому поводу высказаться? Вы к ним относитесь как к беженцам на территории России? Какие, может быть, рекомендации на их счет есть для тех, кто с ними там будет взаимодействовать?
Я считаю, что это задача правоохранительных органов. Я так понимаю, что пограничники сейчас ими занимаются. Безусловно, провести с ними беседы и понять, нет ли среди них людей, которые повинны в преступлениях, да, в таком случае они должны быть, соответственно, нашими правоохранительными органами допрошены специально и, возможно, применены к ним меры наказания, пресечения хотя бы. А то, что касается моего личного отношения, я считаю, что это, безусловно, для нас фактически гражданская война, и с той стороны люди воюют не просто на нас похожие, они говорят на русском языке, это мы же. Поэтому ничего хорошего в этом нет, и глубоко сочувствую матерям, женам, собственно говоря, родственникам погибших с обеих сторон. Опять же, повторюсь, это мы и с той, и с другой стороны. Если посмотреть на фотографии, то все, кроме там фашистующих правосеков, которые, конечно, люди совсем не похожи, все остальные выглядят одинаково и с этой стороны, и с той стороны. И их надо жалеть, и то, что наше государство... Вот такое милосердие являет, на мой взгляд, очень хорошо.
Вы сказали о жалости к людям с обеих сторон, а вот на той стороне, в Киеве, сейчас с кем-то связь держите, с кем-то общаетесь по тем или иным причинам, необходимостям?
К сожалению, сам режим настолько фашистующий и тоталитарный сейчас в Киеве, что я не могу этого сказать для безопасности этих людей.
Но могли бы, может быть, уточнить, вы, насколько я знаю, прежде организовывали в Киеве православные мероприятия. Можно так это характеризовать?
Можно сказать, да.
Да. Эти связи, которые есть, они вот по этой религиозной и церковной линии, или это что-то связанное все-таки с бизнес-интересами?
Нет, у меня нет никаких бизнес-интересов на Украине. Это больше связано, безусловно, с моей общественной деятельностью. И, разумеется, Украинская православная церковь как часть церкви, которой я принадлежу, как прихожанин. Безусловно, я с ней общаюсь и нахожусь с ней в контакте.
А есть, как полагаете, шансы у представителей Русской Православной Церкви на Украине и, естественно, здесь, в Москве, как-то повлиять на эту ситуацию украинскую сегодня? Или они должны оставаться наблюдателями, каких-то по-настоящему резких, эффективных заявлений ждать не приходится?
Уже сейчас, каждое воскресенье, вся полнота Русской Православной Церкви участвует. По благословению Святейшего Патриарха мы все читаем за литургией специальную молитву о мире в Украине. Все об этом молятся, все очень хорошо понимают, что это такое очень тяжелое противостояние там идет, и скорее речь идет о борьбе добра и зла, чем вот какой-то политике. И всем это понятно, потому что это очень тяжелое впечатление оставляет вот эта украинская пропаганда, нагнетание истерии, братоубийственные заявления, которые звучат о том, что там надо убивать, там на одного человека, говорит Порошенко, мы убьем 100 других. Вот это страшно. Это, конечно, такое, вот такое кровожадное настроение. Но на Украине церковь
сейчас,
не может поддерживать.
Вы сейчас привели пример реплик украинского президента. Вам не кажется, это тоже кто-то может воспринять как нагнетание? Вы вот привели одну из самых кровожадных, наверное, реплик им сказанных. Вот произнося это в эфире, вы не чувствуете себя человеком нагнетающим тоже?
Больше не буду.
Тут слушатели интересуются вот о чем. Известно ли вам о беженцах в Москве, украинских беженцах в Москве, и как им можно помочь?
Да, беженцы здесь есть, безусловно, и Москва, и Московская область принимают беженцев. Это происходит по линии администрации. Я думаю, что лучше всего связаться либо вот с нашим фондом через Росчерити, либо можно позвонить в отдел социальных обеспечений там, города Москвы, и они подскажут, чем вы можете помочь конкретно. Хотя я думаю, что уже практически каждый человек знает пример, как в его подъезде или кто-то где-то рядом с родственниками. Вот кого я не спрашиваю, у всех есть уже личные примеры помощи.
Вы, если возникнет такая необходимость, могли бы себя принять дома беженцев? Ну, может быть, не на вечное поселение, но в таком режиме оказывать благотворительную помощь?
Я уже оказываю такую благотворительную помощь.
То есть граждане Украины у вас проживают где-то или проживают при вашей вот непосредственной прямой поддержке? Вы представляете им кров, какое-то
обеспечение? Я бы не стал распространяться о том, как конкретно это происходит, но, уверяю вас, я занимаюсь этим лично.
Понятно, благодарю вас. Константин Малафеев у нас в гостях, председатель правления благотворительного фонда святителя Василия Великого, предприниматель. После информационного выпуска разговор продолжим.
Внимание! Центральный буфет.
14:05. Мы продолжаем с Ольгой Байкаловой.
И Рыбкой Сергеем.
И в гостях у нас сегодня Константин Малафеев, председатель правления благотворительного фонда святителя Василия Великого, предприниматель. Ну, говорим в основном о взаимодействии российских благотворителей с людьми на юго-востоке Украины, ну, о благотворительной деятельности вообще в более широком смысле. Но вопросы, как ни странно, все-таки вам, Константин, задают не только по части благотворительности. Я имею в виду вопросы на нашем СМС-портале. Например, как вы относитесь с моральной стороны к заявлению СМИ Украины о возвращении в армию Украины капелланов? Вот так вот внезапно 96-й интересуется. Ну, просто вы многократно сегодня упоминали свое сочетание «православный благотворитель». Вот такое соображение, такой вопрос от 96-го.
Я отношусь к священникам в армии, безусловно, хорошо, потому что люди, которые воюют, они идут на смерть, и они, безусловно, нуждаются перед вот такой встречей с вечной жизнью в наставительных словах, утешении, да и, собственно говоря, в таинствах, которые предоставляют эти священники. Я знаю, что у нас в армии это очень развито, и уже получает все больше и больше охват. Вот. А в отношении украинской армии, что у них там появилось, и кто эти капелланы, из какой они церкви, я ничего сказать не могу, потому что на Украине, к сожалению, есть псевдоцерковь, так называемый Киевский патриархат, и там есть весьма радикально настроенные униаты, и я не знаю, откуда эти капелланы, поэтому не могу прокомментировать, являются ли они вообще священниками.
А вам известно что-то о присутствии священнослужителей в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике? Ополченцы как-то окормлены вниманием?
Ну, вот этого я не могу вам сказать точно. Я знаю наверняка, что местные благочиния в разных местах, конечно, они поддерживали и отпевали тех обездоленных, которых мы не успели принять в качестве беженцев, и те, которые там погибли на месте от бомбардировок и артобстрелов. Кстати, между прочим, слово «капеллан», оно католическое, и если, вот, возвращаясь к вопросу вашего слушателя, мы будем говорить о капелланах, то я хотел бы сказать, что Святой Престол, конкретно Ватикан, специально обратился к своим восточным церквям, то есть к униатским, с призывом не благословлять кровопролитие. Поэтому, если мы говорим о католических священниках, то они не могут там появиться, потому что это прямо запрещено Ватиканом.
Хотелось бы немного подробнее поговорить о беженцах. По последним данным, вот я могу ошибаться, 470 тысяч человек пересекли границу с Российской Федерацией, 27 из них захотели стать гражданами Российской Федерации, остаться на территории России. Вот на ваш взгляд, вот это вот все потенциальные жители России или все-таки люди смогут вернуться домой?
Ну, вы знаете, например, в Славянске я читал, из там тысячи домов, что ли, больше 500 руинированы, и это включая многоэтажки, поэтому я не могу представить, как они вот вернутся все вместе. А то, что касается России, я думаю, что Россия большая, она сможет принять это количество беженцев, и многие регионы сейчас принимают, они посылают заявки, вот как мы работаем с регионами. От регионов есть заявки, например, такая-то область говорит, я могу принять 1000 там семей. И эти 1000 семей то направляются, предоставляются пансионаты, общежития, что-либо для временного проживания, и люди туда уезжают там целыми семьями. Поэтому мне кажется, что Россия в состоянии расселить эти 500 000 человек, и я бы сейчас не говорил о том, что в краткосрочной перспективе возможно их возвращение назад, к сожалению.
Вот вы как организация, которая взяла на себя обязанности некого координатора, да, по распределению гуманитарной помощи, вы можете четко отследить, куда он идет, кому конкретно он идет, если люди бегут? Если люди бегут с юго-востока Украины на территорию Российской Федерации, кто остался на юго-востоке Украины?
Ну, вообще-то население Луганской и Донецкой — это более 6 миллионов человек. Поэтому даже если 500 тысяч уже уехало, это, кстати, со всей Украины, это не только из этих двух областей, то осталось все-таки остальные 5,5 миллионов
И еще у меня один вопрос по благотворительности остался. Вы можете примерно оценить объем тех средств, ну, если мы берем даже в денежном эквиваленте, который идет через границу Российской Федерации? Вот это вот сложно как-то отследить? Или это неконтролируемые потоки, просто приезжают благотворительные фуры, ну, так будем их называть, и просто вы отправляете их на Юго-Восток?
Ну, я могу вам сказать, что в денежном выражении нам было собрано уже более 40 миллионов рублей, а то, что касается грузов, это там более 500 тонн, это только мы. Есть еще МЧС, есть еще другие организации. Это серьезные объемы. Это серьезные объемы, это фуры, и фуры это каждый день. Поэтому вот я не могу вам назвать точную цифру, могу сказать, что это там очень серьезные, большие караваны, которые мы могли бы отправлять еще больше, если бы, опять же, мы имели со стороны украинцев правильное понимание, правильное отношение к этой гуманитарной помощи, потому что очень легко проверить, что там нет товаров двойного назначения. Можно посмотреть, что там не провозит никто автоматы, пулеметы и установки ГРАД в этих фурах, а что там едут медикаменты и там, питание.
Но на стороне Донецкой Народной Республики вы уже сказали, что ваша ответственность заканчивается на границе, но оттуда хоть какие-то свидетельства о том, что грузы доходят по назначению, приходят? То есть сами беженцы рассказывают об этом? Или все-таки вы держите непосредственно с кем-то связь
конечно,
в Донецке?
Конечно, мы держим связь в Донецке. Этим в Донецке за это прямо отвечают. Ну, во-первых, это было, разумеется, с Бородаем все согласовано, но за это отвечает сам Бородай, у него есть вице-премьер, который зовут Андрей Пургин, который тоже этим занимается, поэтому там есть конкретные ответственные лица, у них там есть Министерство здравоохранения, социального обеспечения, там есть сотрудники, которые этим занимаются.
Для Александра Бородая, я слушателям позвольте напомню просто коротко, эту информацию можно много где в прессе почерпнуть, найти, добыть. Константин Малафеев консультировался с Александром Бородаем, когда Александр Бородай предоставлял услуги консультанта по вопросом пиар деятельности. Ну, я понимаю, не лично, персонально, да, а его какая-то компания, контора. Сейчас Александр Бородай премьер Донецкой Народной Республики. Вы, когда говорите, что держите с ним связь, вы с ним непосредственно связываетесь, общаетесь,
да.
Переписываетесь.
Да.
Для него, как для человека, выполняющего, ну, пусть и в таких непростых условиях, но все-таки функции гражданского чиновника. Ну, есть отдельные чиновники, которые отвечают за какие-то военные мероприятия, а вот чиновник гражданский. Для него благотворительность сейчас — это первостепенная задача, или чем он вот в эти дни более прочего озабочен?
Ну, социальные вопросы, которые там стоят, они уже не менее важны, чем военные, потому что вы помните, когда там вышел из строя, например, канал, подающий воду в Донецк, когда он был, уж мы не знаем, специально или не специально взорван, вот, то, конечно, когда такая гуманитарная катастрофа, то этим приходится заниматься там круглые сутки. Вот этим он занимался. Потом большие проблемы сейчас уже с больницами, с электричеством. А что такое больница? Да? Это, если можно отключить электричество, люди просто там умрут. С точки зрения образования, напоминаю, что скоро 1 сентября, а донецкие дети в школу не пойдут.
Сейчас уже принято такое решение?
Нет, решение такого не принято, но просто не идет никакой подготовки. Затем также хотел бы вам сказать, что с точки зрения ЖКХ, отопительный сезон тоже на носу, и хотя сейчас у нас жара, и жара, наверное, в Донецке, но мы должны помнить, что скоро наступит холода. Вот подготовка нормальных холодам начинается весной. Вот там подготовка не начиналась. Поэтому мы увидим еще большую гуманитарную катастрофу, когда начнутся холода. Конечно, она будет и во всей Украине, потому что там есть нехватка топлива, есть также пропаганда украинская о том, что давайте покупайте электрические плиты, выкидывайте газовые, потому что так вы лучше согреетесь, как будто электрические плиты получают электроэнергию не от газовых электростанций. Но то, что касается Донецка и Луганска, мы на пороге гуманитарной катастрофы, когда те 5 миллионов человек, которые остались в этих областях, они будут находиться за чертой нормального человеческого вообще существования, и это в 21 веке в Европе.
Но при этом масштабы этой катастрофы на юго-востоке и в остальной части Украины, они сопоставимы и примерно равны? То есть люди окажутся в равных драматических условиях?
Нет, конечно нет. Здесь еще бомбят и убивают.
Когда, честно вам признаюсь, Константин Валерьевич перед эфиром просил фамилию Александра Бородая лишний раз не вспоминать, потому что вы просто все достали этими вопросами, но все-таки, а тогда по части, связанные с обороной этих территорий, части, связанные с военными какими-то функциями премьера Донецкой Народной Республики. Вот вы в своем общении с господином Бородаем что-то почерпнули?
Ну, послушайте, я предприниматель, а по образованию юрист. Бородай по образованию философ, а в данный момент работает премьер-министром. Что мы можем обсуждать про войну?
Ну, то есть Александр Бородай по... на этом направлении каких-то таких конкретных решений не принимает, или, по крайней мере, не обсуждает их в переписке с предпринимателями.
Во всяком случае, мы с ним это обсуждаем не больше, чем обсудили бы с вами, потому что, конечно, когда происходит война, люди не могут о ней не говорить. Люди делятся об этом там, кто угодно, в очередях, в общественном транспорте, уж понятно, что мы с Бородаем этим делимся. Но это не более как... обсуждение, ну что у вас там?
Приятельский диалог такой.
Ну, конечно, это не может не беспокоить. Всякого человека это беспокоит, душа болит, а русские люди же умирают.
Говорили о грядущей гуманитарной катастрофе, вы сами так это охарактеризовали. Здесь можно уже будет действовать, может быть, чуть более энергично, потому что вы рассказываете о том, как средства перечисляются, о том, как непосредственно грузы доставляются туда, куда это необходимо. А вот преодолеть ту катастрофу, которая грядет в связи с холодами, в связи с тем, что ну, различные какие-то календарные такие отметки важные наступают, здесь можно будет действовать иначе? То есть не просто направлять грузы или средства, а Россия... как-то энергично вообще всей возможной своей силой и мощью попробует эту катастрофу разрешить. Вы это допускаете? Речь о гуманитарных именно моментах, не военных.
Ну, я вам отвечу именно, заканчивая вашу последнюю фразу, потому что только военным способом, к сожалению, можно предотвратить гуманитарную катастрофу. А Россия должна и обязана вести миротворческие войска. Если она этого не сделает, гуманитарной катастрофы избежать не удастся. Жертв будет намного больше, чем сейчас. Это неизбежность.
Ну, а нет ли опасности, что введение миротворческих войск вызовет бурное недовольство Запада, это будет воспринято как прямая военная агрессия?
Ну, а сейчас разве Запад нас любит?
Ну, когда, вот вы, наверное, помните, на Поклонной горе, когда Владимир Путин выступал, он говорил об итогах Первой мировой войны, он сказал очень интересную фразу, он сказал: «Мир хрупок, мир нужно беречь». И вот в этом очень многие политологи и эксперты усмотрели сигнал. Сигнал, в первую очередь, о том, что войска введены не будут, что будем пытаться договариваться дипломатическим путем. И в этом отношении сразу возникает вопрос. Вот сама цель – это спасти жизнь человека или сама цель – это отстаивать свою независимость даже вот перед грозой огромной гуманитарной катастрофы?
Я вам скажу так. Я же вижу ситуацию там из своего положения, да, из человека, который видит вот эти вот гуманитарные проблемы, видит этих беженцев. И я вам могу сказать, что всякая война рано или поздно заканчивается миром. Это очевидно. Ну, никогда в истории не было, чтобы войны длились бесконечно. А просто мир может быть либо в виде, так скажем, огромного количества руинированных вокруг домов и сбежавших несчастных людей или погибших, либо меньшего их количества. Мы уже допустили вот то, что там есть. Почему я говорю «мы допустили»? Потому что, на мой взгляд, чем более жесткую позицию мы бы заняли по отношению к киевской хунте, к режиму, который убивает своих граждан, и, кстати, делают это незаконно даже по их собственной конституции. Они называют это режимом антитеррористической операции. Согласно украинскому законодательству об антитеррористической операции, не может применяться авиация, залповый огонь, тяжелая техника. Там, на самом деле, идет война. Они должны объявить военное положение. А военное положение не объявляют, как говорит Порошенко, не стесняясь в Раде, потому что тогда нам перестанут поставлять вооружение. Поэтому наши так называемые партнеры по НАТО, прежде всего американцы, они напрямую поставляют инструкторов, советников, космические снимки, вооружение, и не стесняются, заявляют об этом в Конгрессе США. Мы же в это время миндальничаем, мы ждем, когда погибнет еще большее количество людей. Поэтому, на мой взгляд, мы должны сделать все возможное для того, чтобы бойня прекратилась. А возможно это сделать только тогда, когда они поймут, когда не испугаются просто убивать дальше своих граждан. А для этого только Россия может вмешаться. Ополченцы своими силами не смогут...
И все-таки мы не вводим войска. И все-таки мы не вводим войска. Почему?
Я не политик, я не могу вам ответить на этот вопрос. Я могу сказать, что моя позиция была неизвестна с самого начала вот того, как там началась, так скажем, война. Не так скажем, это война. Гражданская война, как только она там началась, потому что было понятно, что ни та, ни другая сторона она не возьмет верх быстро. Это значит, что будет много жертв, особенно среди мирного населения. Вот, и помните, вот эта кульминация насилия, когда первая установка ГРАД сработала, там все вначале выплевали там, в шок, да, все, ой, смотрите, что творится, залповый огонь. А это запрещено всеми международными конвенциями, использование установок залпового огня в мирных секторах, потому что они накрывают квадратами, независимо, кто туда попал. А потом привыкли, и мы теперь каждый день смотрим новости. Вот они подтащили еще грады, еще ураганы, вот они еще там столько-то отутюжили мирных жителей, ну... Мы привыкаем к этой крови, мы не должны привыкать. Это страшно.
Но вот когда происходят такие истории, в первую очередь мы, когда читаем ленты информагентств, мы видим очень много сообщений о том, что погибли мирные жители, погибли мирные жители. Вот вы только что говорили о том, что вы все-таки общаетесь, да, и Бородавин по образованию философ, но вообще не рассматривалась ли вот даже маленькая вероятность, что ради спасения вот этих вот жизней, мирных жителей, которые не хотят покидать свои дома, ополченцы все-таки сложат оружие?
Я не ополченец, я не из Донбасса. Вот я учил и любил историю, и война так устроена, к сожалению, в истории, что начинается некий виток вот этой крови, потому что, ну, погиб товарищ, погибла семья, да, человек уже идет мстить не ради какой-то идеологии, а потому что уже очень много крови пролилось. И это как снежный ком наматывается, поэтому... Я за то, чтобы это прекратилось в любой момент, каким угодно образом. Я просто не вижу другого образа, кроме российских миротворческих войск. Возможно, это произойдет по-другому. Дай бог, если я ошибаюсь, я буду первым, кто будет этому радоваться.
Ну, разумеется, нет жертв более дорогих, чем жертвы человеческие, многократно это словосочетание сегодня прозвучало, человеческие жертвы, но в нынешних обстоятельствах есть еще и политическая сторона вопроса. Вы говорите о том, что Россия могла бы активно участвовать в ситуации, более активно участвовать в ситуации на юго-востоке Украины, ввести миротворческий контингент, может быть, но это все сказалось бы на нашем финансово-экономическом положении, положении страны. Вы считаете, что Россия, граждане Российской Федерации, бизнес Российской Федерации в этих условиях должен смириться с жертвами своими, со своими потерями финансовыми, материальными, из-за санкций, из-за каких-то иных решений, которые в отношении нашей компании могут приниматься?
Я считаю, что больше того, что они вводят по отношению к нам, они не могут это сделать сами по себе. Они не в состоянии. Не потому, что они там нас попугивают, а еще у них много чего, значит, за спиной. На самом деле Россия настолько большая экономика, и в России сосредоточено такое большое количество полезных ископаемых и таких вот богатств, что отключить Россию от мировой экономики невозможно. Это утопия. А, соответственно, любые пугалки в отношении того, что наши углеводороды не будут продаваться, там какой-то сланцевый газ придуманный, или какие-то финансовые меры, это все для практикующих бизнесменов, которые понимают, как устроен финансовый мир, это все звучит фантазиями. Поэтому этим можно пугать политиков, да, этим можно пугать население, но я все-таки перед тем, как начать заниматься благотворительностью, 95% своего времени, 95% занимался бизнесом. И я совершенно уверен, что нет ни у Америки, ни у Европы рычагов с тем, чтобы заставить Россию оставить своих людей обездоленными и убиваемыми путем экономического шантажа.
Ну, а если говорить не о таких глобальных вещах, как отключение России от экономики, а просто будут вводиться меры, которые скажутся именно на населении.
На обычном потребителе.
Например, ограничение передвижений по планете. Ну, то есть какие страны просто перестанут пускать россиян на свою территорию. Как-то все это скажется на инфляции, на росте цен внутри страны. Вот такие вещи, которые уже социального порядка вещи, они могут как-то изменить ситуацию?
Они не могут этого сделать. Для того, чтобы, например, не пускать русских в Грецию или в Испанию, или в Италию, вот, это нужно, ну, как бы зомбировать население Италии, Испании и Греции, так же, как сейчас зомбируется население Украины, потому что при 30%, 25-30% безработицы в Испании и в Греции, и русский турист, и русский покупатель недвижимости – это и главный хлеб. Если вдруг сейчас Евросоюз скажет, что давайте мы введем вот такую меру, то для этих стран... При всем при том, что их политики могут из страха или из боязни, нажима со стороны Америки, например, пойти на эти меры, То, что касается населения, он просто восстанет, потому что они обнищают. Это будет банкротство государства, если бы туда прекратит ехать русский турист. Поэтому все эти пугалки, они нереализуемы.
Ну, тогда давайте тех самых граждан, о судьбе которых сейчас коротко упомянули, пригласим к разговору. 7373-94,8 – это телефон нашего прямого эфира, код 495. Пожалуйста, с вашими вопросами к нашему гостю. Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Николай, полковник МВД в отставке. Вот там Ольга вопрос задавала, а почему наши власти не договариваются, мирный договор, то все. Вы понимаете ли что? С фашистами договориться невозможно, с нацистами. Ну неужели, зачем нас обманывать? Я там офицер, полковник, я понимаю, что невозможно с фашистами договориться. Зачем нас обманывать?
У вас вопрос есть к гостю к нашему?
Я ему просто очень благодарен, как православно верующий человек, благодарен ему за ту помощь, которую он оказывает.
Да, услышали вас, но а тут Иван у нас на сайте, говорит, Москва выступает как раз фактически с противоположной позиции. Россия не должна вводить войска, это не наша война, утверждает Иван. Вам не случалось в последнее время с кем-то из людей близких, знакомых, из приятелей, друзей поссориться именно вот на этой почве, когда кто-то занимал позицию абсолютно противоположную вашей? Кто-то говорил, да, это не наша война. Вас вот как-то возмущает сама эта формулировка, происходящая на Юго-Востоке, не наша война?
Нет, у меня нет таких друзей.
Все люди, с которыми вы общаетесь, это люди одних и тех же с вами взглядов на украинскую эту ситуацию?
Более-менее.
7373-94,8, наш прямой эфир, присоединяйтесь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Александр, Москва.
Да, добрый день.
Я по поводу вот с вашим гостем очень согласен. Что это наша война, и зря Россия вот допускает до такого.
Просто спасибо. Реплика. Спасибо. Давайте все-таки с вопросами, а будьте так добры. 7373-94,8. Понимаю, приятно солидаризироваться посреди дня по тому или иному вопросу друг с другом, но... Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Виктор, город Москва.
Да, Виктор.
Вы знаете, я честно скажу, что я очень долго пытался разобраться в этой странной войне. Я не понимаю, во-первых, вот представьте, допустим, блистательный Гиркин на белом танке вырывается бандеровский Киев под валсовским флагом. Что вы хотите, что они хотят? Какое они хотят государственное устройство хотя бы Донецкой республики? Первое. Второе. Почему Донецк платит Киеву налоги, а Киев платит пенсии и стипендии? Ну, это же идиотизм.
Так ли это?
И последнее.
Да.
По поводу войск. Я недавно был в Дальнем Замкате, Тульская область. Вот, вы знаете, отношение к «Зато Крым нашему» жутко отрицательное. Отношение к Донецку... За слово «Донецк», я думаю, скоро там будут бить по физиономии. Вводить войска категорически не хотят. Потому что люди прекрасно понимают, что москвичи своих отмажут, а их юрики...
Спасибо. Ну все, это ваше размышление. Извините, прерываю вас, просто не так много времени осталось. Рассуждение о том, как сейчас взаимодействуют друг с другом Донецк и Киев. Слушатели утверждают, что Донецк платит налоги, а Киев выплачивает пособия, да, стипендии и прочее. Это так? Вводите какую-то информацию на этот счет?
Насколько я знаю, существующая налоговая система, которая там действует, продолжает действовать, потому что это автоматическая система. И предприятия, которые продолжают работать, если они продолжают, не все, конечно, из-за бомбежек продолжают работать, они действительно автоматически, так же, как происходит в России, они просто платят через бухгалтерию путем нажатия кнопки. Вот, эти налоги действительно поступают в Киев, но чтобы это прекратить, нужно принятие целого комплекса государства, устанавливающих законов. Времени на это у Донецкой Народной Республики, как вы видите, сейчас нет. А прекратить немедленно нажатием, опять же, пальцев выплату этих налогов, это бесчеловечно по причине того, что тогда Киев в ответ совершенно справедливо перестанет хоть что-то посылать. И, во-вторых, там же не вся территория контролируется ДНР, где-то живут граждане. И вот ДНР, на мой взгляд, занимает единственную правильную позицию, потому что все должно быть для людей. То есть люди не должны пострадать, по крайней мере, сколько возможно, не должны страдать. Поэтому, если там сейчас происходит так, как происходит, то, наверное, это просто нельзя изменить. А вот так, как вот то, что я знаю.
Наш слушатель Леша Лексус предлагает вам прокомментировать фактически, ну, и такой экзотический сценарий. А могут ли быть повстанцы частью операции против России однажды, спрашивает слушатель. Готовы такое допускать и представлять?
Вы знаете, я видел некоторых людей, которые уже раненые доставляются оттуда из добровольцев. И это люди соли русской земли. Это самые лучшие люди, которые едут туда, между прочим, от хорошей жизни. Никто из них не бежит туда, потому что он относится там, к каким-то социальному, не знаю, там, неустроенному классу. Они едут туда за идеей. Это все бывшие военные, так или иначе, люди служившие. У них есть семьи. Вот, поэтому я не могу вам поверить в то, что они могут когда-либо маргинализироваться до такой степени, чтобы пойти служить не России.
Благодарю вас за визит, за этот. В гостях у нас был председатель правления благотворительного фонда святителя Василия Великого, предприниматель Константин Малафеев. Константин, всего доброго.
Спасибо.
Новости далее.